Радіо «Спутник в Криму».
Говорить будем о пещере Таврида. Многие уже знают, что не так давно ее нашли на территории Республики Крым. И интереснейшая пещера, там проходят разные работы исследовательские. Сейчас очередной виток таких работ. Ученые КФУ и Российской академии наук нашли почти полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены. Такая находка сделана впервые на территории Европы. До этого палеонтологи находили в Европе только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника. Ранее в России был найден только один такой череп в Забайкале. Во всем мире известно еще два аналогичных из Китая, говорится в сообщении пресс-службы. Мы подробно обсудим, как исследуется пещера Таврида и важности всех находок с гостями в нашей студии. С удовольствием представляю на сегодня в гостях кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Дмитрий Гимранов. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И также вместе с нами кандидат исторических наук, младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Антон Кочнев. Антон Владимирович, я вас также приветствую.
Здравствуйте.
Давайте сразу о ценности пещеры Таврида, какие вы там исследования проводите. Я так понимаю, все проходит в рамках соглашения с Крымским федеральным университетом. Что исследуете, какие части пещеры, потому что она очень большая, насколько я знаю, никогда там еще не была, она еще закрыта для посещения, но по рассказам понимаю, что там есть что исследовать, и территории прям большие. Как вы понимаете, какая область вам более интересна?
Ну, на данный момент, конечно, пещера подготавливается для туристов, и большая часть пещеры, в которой мы работали, например, в прошлом году и в более ранние годы, коллеги работали, но сейчас эта пещера подготавливается для туристов, там прокладывается дорога и так далее. Мы в этом году работаем в таком небольшом отнорке, недалеко от входа в пещеру, то есть мы ищем тот вход, который когда-то, возможно, был естественным этой пещеры.
Ну, почему есть... очень важно найти вход, который был раньше. Ну, там это... возле входа всегда больше каких-то интересных научных открытий.
Ну, конечно, очень быть. Интересно и с точки зрения вообще образования пещеры, и с точки зрения биологии, тех видов, которые там мы находим. Очень интересно понять, где находился этот главный вход. Ну, насколько...
Пока не нашли еще.
Нет, пока он не найден. Ну, в перспективе, возможно, в ближайшие лет 5-10 есть возможность его найти. Uh-huh. Ну, мы на это надеемся. И, конечно, работы осложняются сейчас тем, что сверху находится очень большое количество грунта, который нас не интересует, поэтому мы пытаемся дойти до нашего слоя, который
крестеносный
слой.
Вот этот,
да,
верхний.
Грунт снимается вручную, естественно, и приходится его выносить, поэтому uh-huh. работы ведутся не быстро, но в том слое, но крестеносном
это
слое...
Это все вручную, никакая техника туда не загоняется, или можно и технику использовать в таких работах?
Ну, в общем-то, в перспективе можно, конечно, использовать технику, но проблема в том, что слой очень хрупкий, и нужно его выбирать, постоянно смотреть, чтобы ничего не пропустить, не повредить кости. Поэтому, конечно, лучше все делать вручную. Поэтому...
Ну, давайте еще тогда о находках поговорим. Здесь уже, Дмитрий Олегович, слово вам. Расскажите, я вот во вступлении сказала, что очень интересная находка была сделана, череп ископаемой гигантской гиены. Что еще нашли? Вот этот череп гиены, насколько вообще это важная вещь? И что по нему можно определить?
Надо уточнить, конечно, что не первая находка в Европе, а, можно сказать, вторая или третья находка в России. А в Европе-то такие черепа есть, в Западной Европе. Ну, их, конечно, немного. И в Китае их не два, а намного больше. Но суть это не меняет, потому что территория Крыма, она такая, находится между Азией и Европой. И когда эти гиены эволюционировали, расселялись по Евразии, они, видимо, шли из Китая в Европу или из Африки в Азию, потом в Европу. И это вот место, Крымский полуостров, он очень интересен вот с этой позиции, что они мимо него проходили, жили тут и, видимо, конкурировали еще с древним человеком. Потому что во многих местонахождениях Западной Европы, где есть вот эта гигантская гиена Пахикракута бреверострис, там всегда есть кости, останки древних людей. И есть даже гипотезы научные, что древние люди, ну, это какие-то там Homo erectus, это еще даже не неандертальцы, они могли конкурировать с этими вот гигантскими гиенами за добычу. Потому что гиены сами, видимо, не ловили зверей, они отбирали их у кого-то, грызли кости, так же, как и древний человек. Он приходил с палками, с камнями и тоже пытался отбить часть добычи. Да. Это были такие
война
постоянные
за выживание шла.
Да, конкуренты. фрагменты. Ну, а целый череп, как и, в принципе, в палеонтологии, в антропологии, они все-таки целые черепа являются почему такими уникальными? Потому что они в себе содержат массу информации, которую можно получить по размеру животным, по его образу жизни, по его питанию. Можно, ну, промерив череп, описав его, изучив со всех сторон, зубы детально изучив, мы можем вот намного больше узнать о биологии этого древнего интересного.
Помните фильм «Парк юрского периода», когда там, да, по частичке ДНК какой-то воссоздали динозавров? Реально ли с нашими технологиями, с такими древними находками что-то воссоздать?
А древняя палео-ДНК, надо сказать, отдельно, и каких-то там 10 лет назад еще не могли выделить ДНК из костей, которым 40 тысяч лет. Сейчас ДНК выделяют из костей, которым 1 000 000 лет. Ну, они, конечно, в Якутии, в вечной мерзлоте лежат, но тем не менее. И вот у нас отложение, допустим, 2 миллиона лет в Тавриде. Ну, я думаю, может быть, все-таки через 10-15 лет и отсюда можно будет выделить древние ДНК.
Вот этому найденному черепу гиены 2 миллиона лет.
Ну, 2 – это предел. Скорее всего, это 1,5-1,8, как мы в наших всегда публикациях указываем, но он как раз, этот череп, может нам помочь понять, куда он ближе, к 1,5 или к 2. Вот уже мой, значит, студент, который занимается этими гиенами, он его описал, промерил, и мне недавно скинул сообщение, что она все-таки тяготит ближе к ранним гиенам, к ранней эволюционной стадии этих гиен, а значит, 1,8, 1,9 возраст у нас подтверждается.
2 миллиона лет. Я сейчас пытаюсь представить, как он вообще сохранился в этой пещере. Для этого должны быть уникальные какие-то условия.
Да, фоссилизация, да. То есть начинается, то есть кости начинают в них, материал замещаться, и постепенно она превращается уже не в кость, а в фоссилию, то есть окаменевать, да, минерализация кости начинается. Вот поэтому так и сохраняются кости. Ну, и не только 2 миллионов лет, конечно.
Тут надо сказать, что в России таких пещер нету с отложениями 2, там, 1,8 миллиона лет. Ну, это ранний плейстоцен, таких пещер в России просто с большим количеством костей
нет.
Для
науки это вообще уникальный
материал. Это уникально, это было понятно, в принципе, в 2018 году еще, когда вот ее только открыли. Дальше в южных районах Западной Европы таких местонахождений уже становится немало. Но для территории России, тем более для трансграничной территории, на которой находится Крымский полуостров, это, конечно, уникально.
Мне кажется, каждый ученый, когда начинает вести какую-то исследовательскую деятельность, приблизительно понимает, что он хочет найти. Вот у вас есть какие-то надежды еще на Тавриду?
Да, конечно.
А какие? Что бы вы еще хотели найти или подтвердить, возможно, какую-то теорию, что-то доказать или опровергнуть этой находкой?
И так, как бы, грех...
Грех жаловаться.
Тут количество хищников просто зашкаливает там. И волки, и рыси, и саблезубые кошки, 2 вида саблезубых кошек. Ну, конечно, хотелось бы найти что-то от саблезубов побольше, кроме одиночных клыков, там, зубов, череп какой-нибудь поцелее. Но, в принципе, в этом году даже мы уже нашли мелкого родственника горностая, так скажем. Это его прародитель.
Вот. То есть вы, в принципе, не знали, что такой вид...
Мы знали об его существовании, но в пещере и в России еще не находили.
А как тогда знали о существовании?
Ну, по публикациям из других территорий.
То есть где-то его находили?
Ну, в той же Западной Европе. Там он где был. Там много раскопано всего уже давно.
Насколько реально вообще в Тавриде найти останки животного, о котором вообще никто никогда не знал, как вы считаете?
Новые виды, я думаю, реально описать.
Но речь все-таки больше о хищниках, да? Мы говорим о том периоде, когда хищники больше выживали, скажем так, благодаря своим физическим способностям.
Не совсем, чтобы больше выживали, там много костей и копытных, есть и слоны, много костей, носороги, антилопы, быки, копытных много, но они достаточно, как это сказать, не столь востребованы, что ли, в научном отношении, сколько хищники, они все-таки хищники, саблезубые, сами понимаете, там кошки, это всем интересно, они как всегда на пике вот научного интереса палеонтологов.
Тренды.
Какие-то технологии на сегодняшний день есть, чтобы воссоздать тот облик, который имела, вот, например, гиена, череп, который найден, по останкам черепа?
Да, я думаю, что это не проблема, тем более вот у меня коллеги-антропологи воссоздают запросто по черепам людей лица, это отработанная методика.
Отсюда и спрашиваю.
Тут очень все просто, надо загрузить парочку мертвых или усыпленных современных гиен в томограф, провести их, штук 10, и загрузить наш череп, оттомографировать его, и потом наложить просто места крепления мягких тканей. Я не думаю, что она внешне будет сильно отличаться. Это все-таки не человек, у которого...
Важный вопрос. Все равно какие-то отличия, ведь эволюция шла вперед, и время менялось, условия жизни менялись. Скорее всего, менялось и само животное, потому что приспосабливалось к тем. Но это больше касается размеров, наверное, да, функционала.
Вот основные тренды у этих гигантских гиен в их эволюции, когда они появились где-то 2,5 миллиона лет назад и закончили свое существование около 800 тысяч лет назад, основные тренды у них были это увеличение размеров.
Они больше стали?
Да, они увеличивались, и они тяготили от мясоедения, от разрезания мяса, как вот, например, крупные кошки, африканские львы, они переходили больше к костедроблению, причем к такому крупному костедроблению. Ну, вообще все гиеновые, они кости дробят. Но эти особенно любили крупные кости погрызть, подробить. И поэтому у них там, есть маркеры на зубах, то, что зубы уменьшаются коренные, а предкоренные увеличиваются. Все, чтобы дробить, увеличиваются размеры и так
далее. Но это тоже, наверное, можно найти в пещере вот какие-то осколки костей, да?
Да, конечно. У нас уже по вот этой гиене вышла уже публикация полгода назад в журнале «Доклады Академии наук». Там, в принципе, по нескольким первым зубам мы уже устанавливаем вид, описываем ее экологию, морфологию какую-то.
Очень интересно, Антон Владимирович, у вас есть какая-то определенная задача, чтобы вы хотели увидеть, найти и исследовать в пещере Таврида?
Ну, мне, конечно, наверное, интересно было бы, как и многим, я думаю, исследователям, которые ждут сенсации и вдруг увидеть там, например, в Тавриде человека. Это, конечно, было бы уникальное такое явление, но
почему бы
это,
нет?
Конечно, очень усложнит жизнь ученым. Ну, мы надеемся, что нет. Но в целом...
Ну, теоретически, я так понимаю, все возможно? Какой-то древний человек?
Мы не можем, конечно, такими категориями оперировать и как-то предполагать, теоретизировать там что-то. То есть, если действительно будет такая находка...
Ну, Дмитрий Олегович же сказал, что такие гиены, они часто соперничали с человеком.
Это возможно, да. То есть, конечно, и поэтому, наверное, интересно найти вот этот вход главный, потому что наверняка человек, если там он и был, то он так далеко не заходил и находился где-то у входа, возможно. То есть, какую-то деятельность там вел, либо он как бы был как жертвой тоже. Но, опять же, это просто такие гипотезы, они ничем не подкреплены пока, а мы, как ученые, не можем какие-то сенсации, раздувать их, поэтому не хотелось бы, чтобы этому придавалось такое значение, и все там приходили и думали, когда же там уже будет человек.
Это очень интересно на самом деле. Есть какие-то участки определенные, где вот наибольшее скопление костей находится, или они как-то равномерно распределены по всей
пещере? Это вот наш слой, до которого мы докапываемся, и там есть просто определенные места с такими костеносными линзами, где костей чуть больше, костей чуть меньше. То есть мы сейчас копаем древний пол пещеры, и тут сложно как-то распределить, потому что у животных не было системы по распределению костей, и мы не можем эту систему считать. То есть, возможно, по краям куда-то скатывались кости, где-то их чуть больше.
Где-то, может быть, был источник воды, и рядом...
Тут сложно сказать, конечно.
Не может быть такого?
Я думаю, что...
Сколько этот слой может длиться вниз, который вы копаете?
Да он небольшой, этот слой, именно костеносный.
Ну, сколько небольшой? Метр, два?
Да нет, не метр, не два. Сантиметров, наверное, сантиметров 30, наверное.
30 сантиметров всего. Да. Вот как раз эти 30 сантиметров дают такие великолепные находки.
Да.
Но там, я просто себе пытаюсь представить эту работу, вот нашли череп гиены. Вокруг тоже сразу проводятся исследования, возможно, там еще какие-то останки есть, кости.
Весь грунт, который берется из пещеры, особенно грунт вокруг костей, он промывается. То есть он промывается на крупном, на мелком сите, потому что очень важно получить не только крупные кости животных, но и мелкие кости грызунов, которыми тоже очень насыщен слой, потому что они позволят дать более точные датировки этому слою. Поэтому, естественно, как бы кость не выдергивается из слоя. Это ни в археологии, ни в палеонтологии так не делается, когда там берем какой-то предмет, или в случае там с палеонтологией это кость, что она вырывается просто, и как бы все радостные бегут, там эту кость всем показывают журналистам. Нет, конечно, то есть наука так не делается, и весь грунт, который извлекается из слоя, он весь промывается, даже не только вокруг крупных костей.
Если это все очень интересно нам и вам, как специалистам, но я больше чем уверена, что тем же европейцам, например, тоже безумно интересны такие открытия. Не просятся ли они на исследование? И, возможно, ваши коллеги из других стран тоже хотели бы приехать, посмотреть, исследовать, насколько реальна такая возможность?
Например, ближайшее такое местонахождение по возрасту, по фауне, это в Грузии так называемая Дманиси. Там уже давно работают иностранцы, у них много статей научных выходит. Мы их знаем, сотрудничаем с ними. Ну и, конечно, они проявляют интересы к этой пещере. Поэтому я при каждой возможности пытаюсь сказать вот, руководству КФУ, чтобы они сохраняли кости, хранили их, потому что даже не российские, иностранные ученые рано или поздно там снимут локдаун, изменится ситуация какая-то политическая. Они все равно приедут, потому что научный мир, он не зависит от вот этих всех вещей. И они, конечно, захотят поработать с материалом. Кто-то приедет, специалист по носорогам, приедет специалист там по антилопам, и они, конечно же, захотят поработать и изучить. Это будет всем большой, как бы, плюс.
Там же еще и птицы тоже были, да, останки птиц были найдены
птицы,
в этой,
да,
пещере. А это о чем говорит, что вот настолько была она огромным таким местом пребывания для всех, не только для копытных, но еще и для птиц, которые летают?
Копытные же там не жили.
Да,
надо понимать, что там не жили.
Они туда приходили кушать.
Нет,
умирать. А, их-то они
приходили,
простите.
Все пещеры, большинство пещер, если там живут хищники, они функционируют как логово. Хищник затаскивает часть жертвы, у него там выращивается потомство, потомство играется с косточками, грызет, ну, пытается научиться кушать. И поэтому все кости копытных, даже слонов, ну, это не целый слон, понятно было, его части просто туши затаскивали туда. Вот, они являлись объектами охоты. Также и птицы. Крупные птицы, страусы, я думаю, что это, конечно же, объект охоты. А мелкие птицы попадали из, как и грызуны, из, например, погадок крупных птиц, которые населяли пещеру. Ну, там совы, например, залетали, погадку там отрыгивали с костями, они их не переваривают, и кости попадали в отложение. Это достаточно такой известный способ накопления костей в пещерах.
Ну вот та гиена, которую мы сказали, она вот как раз, видимо, была тем хищником, который туда жертву заносил.
Да, она один из главных.
И саблезубые кошки, которые до этого, да, найдены.
Да, саблезубые, видимо, тоже что-то затаскивали. Ну, сложно сказать, насколько они могли вообще перетаскивать крупные части тела. Скорее всего, медведи что-то затаскивали. Ну, костей медведей там тоже немало. Но основными, конечно, накопителями являлись гиены, потому что большинство костей несут погрызы, характерные для гиен. Там эпифизы, суставы, все сгрызено, остаются только самые твердые части кости. И очень много так называемых капролитов. Это окаменелый помет гиен. Угу. Просто вся пещера, все слои, вот наш слой весь постоянно, ну, не набит, но попадаются часто капролиты. Говорит о том, что они жили там, долго жили, активно жили.
О надеждах на дальнейшее исследование. Какая часть уже пещеры исследована, вот этот слой, там 30-40 сантиметров, а сколько еще предстоит посмотреть?
Ну, большая часть пещеры была изучена в том году при прокладывании основного экскурсионного маршрута. Это 600 метров пещеры. В ней уже почти не осталось отложений, которые содержат вот нас интересующие кости. И остался маленький участок, видимо, вот как Антон Владимирович сказал, это древний вход был в пещеру, и мы его сейчас потихоньку будем раскапывать. Ну, как потихоньку? Ну, сколько...
По мере возможности.
Да, по мере возможности. Я думаю, может быть, год, два, три, может быть, года. Мы за два месяца мы прошли 10 метров этого участка. Но надо понимать, что эти 10 метров были забиты грунтом на 3 метра в высоту. И этот огромные объемы грунта, его просто
все
вручную, да, лопатами, в мешках, это все выносится, потому что никакая тяжелая техника даже подъехать не может. Там уже плиточка положена перед входом в пещеру. Приходится так вручную. Ну, ничего,
конечно,
это...
Да. Мы используем какую-то технику ручную, чтобы там снимать камни и так далее, но вот я посмотрел вот в маленький промежуток между самыми верхними слоями гумуса и потолком пещеры, и конца-то там не видно, в общем-то.
То есть еще работать и работать.
Сложно
можно
сказать в перспективе, какой длины вот этот коридор, вот этот норок, и вообще, когда будет там этот выход или нет, может быть, он будет завален плитами, и мы вообще упремся в тупик. То есть это тоже нужно понимать.
Есть ли уже сегодня понимание, благодаря тем находкам и грунту, который вы видите по окаменелостям, какой был климат тогда, там, 2 миллиона лет назад, когда эта пещера активно использовалась по назначению хищниками?
Ну, это был такой, как бы сказать, саванны, африканские саванны. Единственное, что бегемотов нет, не найдено.
Тогда откуда там медведи?
Нет, это абсолютно нормально. Медведь, бурый медведь заходил в Африку, в Северную Африку еще в 18 веке. Его там находки есть. Для медведей это нормально.
Нормально
он
был.
Живет от Гималаев до Северного полюса, от южных там широт пустынь. Он очень экопластичный вид, поэтому как бы тут вопросов нет. А вот все остальное, винтороги, антилопы, носороги различные.
Жираф тоже нет.
Ну, жирафа нет, зато есть верблюд древний, в принципе. Зебры – это лошади, большое количество лошадей в пещере найдено. То есть такой вид африканской саванны, страусы, опять-таки, вот эти вот гиены, кошки различные, причем различные кошки, разные кошки, мелкие куни какие-то. Ну, такое, может быть, какие-то прерии были, околоводные участки, безусловно, были. Ну, так скажем, жаркий, теплый, хороший климат, благоприятствующий, как сейчас.
Ну, гораздо жарче, видимо, чем сейчас.
Я имею в виду благоприятствующий для расселения людей древних.
Ну вот поэтому, да, наверное, как-то и был потом Крым заселен. Слушайте, интересно, конечно, и ваша работа, хотя я понимаю, что там это так интересно, мы сейчас говорим, а очень много работы как раз уходит на рутину, да, чтобы это все промыть, посмотреть. Да. И я видела по тем хроникам, которые нам показывают, очень много вот мелких разных костей, вы их все собираете, храните, они обязательно потом пригодятся, вы в этом уверены. То есть ничего не отбрасывается.
Да, конечно, вот мы стараемся полностью наш слой промыть. Это, конечно, очень тяжело. Вот у меня работало сейчас около 6-7 студентов, больше месяца, и они, у них рабочий день начинался там в 9 утра, они брали сито, садились в корыто с водой в грязный, и вот, значит, движениями вверх-вниз промывали целый день грунт. Это, ну, промыто около 2-3 тонн, наверное, на сегодняшний день. И сейчас этот песочек, который он высушен, с косточками мелких грызунов, птичек разных, амфибий, рептилий.
Выбирается,
да, он сейчас сложен, он будет отправлен в Екатеринбург, и там уже в лаборатории зимой они будут сидеть и кисточкой аккуратно зубки мелкие выбирать оттуда.
Это же очень важно еще и тем, что в пещере, в темноте, когда это все сгребается, висит грунт, можно пропустить какие-то ценные находки, а на промывке встречаются иногда очень важные находки, и зубы, в том числе, и хищников, поэтому это, конечно, очень важно промывать это все, смотреть.
Спасибо вам большое. Такой, знаете, как будто фильм посмотрела о том Крыме, который был 2 миллиона лет назад, о той территории, кто ее населял. Я думаю, наши слушатели тоже себе все это визуализировали. Я благодарю вас за то, что занимаетесь такими интересными исследованиями, за выводы, которые делаете, за то, что пришли сегодня к нам в студию. Напомню, в гостях у нас был кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Дмитрий Гимранов и кандидат исторических наук, младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Антон Кочнев. Еще раз спасибо вам, да, и до
свидания.
Спасибо большое.